Разговорное шоу о сексе. Щёлк.
Всем привет! В эфире подкаст «Щёлк». Я ее бессменная ведущая Лина Маркина. Со мной Антон Морозов, мой дорогой друг. Привет, Антон.
Привет-привет.
Сегодня, как и, собственно, все наши выпуски, но сегодня особенно, благодаря нашему законодательству прекрасному, мы должны сказать, что если вам нет 18 лет, то вы не имеете права слушать все, что мы скажем после этих слов. Но заставить мы вас не можем, можем просто сказать. Поэтому выключайте, у вас все еще есть шанс. Антон, скажи, пожалуйста, о чем мы сегодня будем говорить?
Мы сегодня говорим про жизнь лесбиянок, потому что у нас был выпуск про жизнь геев в России, и не поговорить про жизнь лесбиянок было бы странно. Поэтому сегодня у нас в гостях Лена Дагадина, журналистка, авторка телеграм-канала «Будни лесбиянки». Лена, привет.
Привет.
Мы, готовясь к выпуску, прочитали твой пост про то, что ты не любишь давать интервью исключительно в роли лесбиянки, потому что, по твоим словам, это часть дани гетеросексуальному хану, которую кому-то все равно придется платить. Ты это очень не любишь, потому что интервью выходят ужасно карикатурными, а журналисты и редакторы, далекие от квир-тематики, говорят с тобой как с инопланетянином и ждут кинематографической истории. Мы не ждем от тебя кинематографической истории, но заранее извиняемся за глупые вопросы с Линой, потому что нам иногда пишут, что мы специалисты в этом. Но, тем не менее, давай начнем. Собственно, несколько лет назад ты открыто заявила о своей ориентации, и можешь ли рассказать для наших слушателей свою историю более подробно? Почему ты решила, что тебя к этому толкнуло? Потому что я читал твой пост про то, что ты в 13 лет очень хотела секса с девушкой, но при этом у тебя есть также пост, что в 19 лет ты не до конца осознавала, что хочешь быть девушкой. Вот можешь, пожалуйста, рассказать про этот путь принятия?
Я очень сомневаюсь, что я писала, что я в 13 хотела секса с девушкой.
Я найду этот пост в телеграм-канале.
В смысле, я точно понимала, что мне нравятся девушки. Мне кажется, класс с 4-го. Просто до момента принятия этого даже внутри себя прошло очень много лет. Мне кажется, я только к 20 начала без содрогания думать об этом. Нормально давать себе прям мысль внутри головы закончить. И где-то в 21 чуть попроще я разрешила себе подумать об этом. Там где-то год был период, когда я разрешила себе думать, что мне нравятся и девушки тоже. Но это, в общем, был такой буфер, который казался безопасным, что я бисексуальна хотя бы. Он быстро разрушился, быстро, в общем, я поняла, что это не так. И где-то в 21 дальше уже очень быстро пошло. Там друзья, родители, коллеги и потом интернет. Но в детстве, конечно, я мало сомневалась в том, что мне нравятся девушки. Я целовалась с ними, если была такая возможность, типа, проиграть спор или что-то еще такое сделать. Но не говорить об этом. Это происходило ужасно молча. И из-за того, что молча, часто кинематографично. Один раз это было... Мы ехали с лагеря на поезде, и мы въехали в тоннели, поэтому стало темно. И вот эти 2 миллисекунды до того, как стало темно, и после, мы с одной девушкой чуть не поцеловались, но как только снова стало светло, то есть это вся реальность ситуации вернулась, и мы просто сделали вид, что это что вообще ничего не было. Я спустилась с верхней полки и сделала вид, что я просто, не знаю, тапочки доставала сверху и ушла. И, в общем, все подростковость в основном состояла из таких ситуаций. Даже если какие-то поцелуи или какие-то взаимодействия были, это все... Я старалась выключить мозг в этот момент, но как только это заканчивалось, я просто изо всех сил старалась не рефлексировать и никак не думать. Типа, это было... Это ничего не значит, это все, проехали, живем дальше. Естественно, мне нужно встречаться с мужчинами.
А ты сказала вначале, что у тебя эти мысли вызывали содрогание. А содрогание вот в каком смысле? Ты имеешь в виду, что ты боялась вообще за себя, или ты боялась, как на это отреагируют окружающие?
Мне кажется, очень в детстве, типа прям вот 4-й класс, это сколько лет, 11, я просто чувствовала, что так думать неправильно. Я не уверена, что я в этом возрасте слышала, что лесбиянки – это плохо. Я услышала попозже, когда у нас стало известно, что во дворе одна из соседок взяла сына и уехала в Питер жить к женщине. Об этом говорили шепотом, и из-за этого стало понятно, что, в общем, это не социально одобряемое действие – уезжать в Питер к женщине. Но вообще мама достаточно спокойно комментировала, если, не знаю, по Муз-ТВ показывали, топ-10 лесбиянок, о которых вы не знали, там были такие программы, там 10 геев или еще что-нибудь, она реагировала очень спокойно. Типа про геев она могла сказать что-то в духе «жаль», а про лесбиянок типа «ну, конечно, вы ее посмотрите, она такая красивая». Ну, то есть я не слышала от родственников гомофобных вещей, но чувствовала, что это неправильно. А позже, опять же, я все еще не слышала от родственников гомофобных вещей, но там была какая-то... Я не знаю, связана ли она была с тем, что я чувствовала, что часть меня никогда не сможет родственникам угодить, именно потому что лесбиянка, но во всем остальном я старалась быть там внучкой-дочкой, которой можно гордиться. В ПГТ несложно это делать, ты просто в каждой дырке затычка на сцене, спортивные мероприятия, олимпиада, у меня медали школы. И, в общем, я ощущала, что родственники мной гордятся, и, наверное, до университета не осознавала, как сильно я боюсь признаться себе в том, что лесбиянка, по одной причине, что это будет значить, что, в общем-то, гордиться мной вот на этом моменте можно закончиться, потому что все остальные критерии, которые важны для, ну, не знаю, как будто образа идеальной дочки-внучки, это замуж, детей, и несмотря на то, что мои родители и бабушка понимали, что мне интереснее карьера, и не торопились с замужеством никогда, но они все равно держали в голове, что это когда-нибудь случится. И вот именно это чувство вины, что я вот есть вещи, в которых я никогда не смогу быть для них идеальной дочерью, вот это, мне кажется, останавливало меня сильнее всего. И бисексуальность была тоже таким способом подумать, что окей, есть вероятность, что это будет женщина, но для родителей как будто бы остается такой черный выход, что, а может быть, когда-нибудь это будет мужчина. Это, в общем, я думаю, и насколько я это обсуждала с психотерапевткой к этому моменту, в общем, чувство вины в основном за все отвечало оно, за весь страх.
Прости, такой вопрос. А ты один ребенок в семье?
Лет 18-17 было, да.
А, ну то есть мне просто всегда кажется, что если человек один ребенок в семье, то все ожидания родителей всегда падают только на его голову. Если есть какой-нибудь второй человек, там старший, младший, неважно, можно хотя бы как-то разделить ненависть или любовь родителей на двоих, а тут ты как бы такой один, блин, и замуж надо, и карьеру надо, и детей надо, и чтобы умница-красавица, спортсменка-комсомолка. Мне кажется, это всегда очень сложно было, поэтому как бы я могу, не знаю, если тебе вообще в принципе нужно сочувствие, я могу только посочувствовать, потому что каждый сталкивается с какой-то такой хероборой в отношениях с родителями, что одному очень тяжело это переживать. Слушай, если мы все-таки начали говорить про родителей уже, скажи, пожалуйста, ты как вообще решилась рассказать? И что стало последней каплей? То есть мне кажется, по опыту моих друзей, представителей ЛГБТ-сообщества, что наступает какой-то момент, когда ты уже просто не можешь молчать. Вот какой этот момент для тебя был? Как ты это пережила?
Ну вот оно так и ощущалось. Не я хочу сказать, а я больше не могу не говорить. Но там, на самом деле, как только я смирилась с тем, что все, я лесбиянка, это не временно, это мне не кажется, мужчины мне не нравятся, и по-другому быть может, ну, может быть, когда-нибудь может, но не сейчас, сейчас не может, стало как-то легко. То есть я думала, что каждый этап будет каким-то ломанием себя, типа сказать первый раз подружке, сказать папе, но нет, это было нифига не так. То есть признаться себе, все, а дальше, мне кажется, всем остальным я сказала в течение там полугода. Ну вот такое есть предположение. Я решила отложить разговор с родителями, потому что мне тогда казалось, что им легче будет это услышать, если я уже буду в каких-то отношениях с человеком, в серьезных отношениях настолько, что как бы и с этим человеком связан мой быт. Ну, то есть не получится отвечать там, что я одна куда-то поехала. Все, большую часть времени я буду ехать куда-то с кем-то. Сейчас я понимаю, что это, в общем, просто все еще был страх и чувство вины и неуверенность, потому что наличие отношений, в общем-то, никак не влияет на готовность мою говорить что-то родителям или нет. И я, конечно, заканчивала камин-ауты чем-то типа... То, что я сейчас в отношениях, как бы не значит, что если мы расстанемся, это будет мужчина. Это все равно будет женщина, но сейчас я в отношениях. И сейчас я бы делала камин-ауты без отношений. Я бы, ну, нашла, что сказать и так. Но тогда мне казалось, что им будет легче, и мне будет легче, если это уже будут отношения. То есть они начались через год, наверное, после того, как я сама с собой смирилась. И где-то еще через полгода Может, не через полгода, но где-то месяцев через 7-8, наверное, начали жить вместе. И вот тогда я решила, что хочу рассказать. К родителям я езжу не очень часто, они еще живут в разных городах, они в разводе. То есть нужно два камин-аута было планировать. На самом деле больше, еще бабушки с дедушкой, потому что мы с ними достаточно близки. И родителям отчима, и ему самому еще отдельно от мамы. И, в общем-то, они пока последние, кому я не сказала, но предполагалось много камин-аутов. И мне получилось совместить. Я поехала к маме на день рождения, но маршрутки в основном доезжают до города, в котором живет папа, поэтому мы с ним сначала встретились, погуляли, и я все ждала какой-то момент, когда мы домой чай пить поедем, но в дороге стало понятно, что мы не успеваем, и это было буквально, вот мы шли по парку, но папина жена с сестренкой, с моей сводной остались, еще не успели дойти до машины, мы с папой дошли первые, и мы сели туда, и я понимаю, что есть у меня где-то минута, пока они не сядут, и просто так и говорю, что пап, в общем, ты меня как-то спрашивал, почему... Ну, родители же все равно, у меня с ними хорошие отношения, поэтому они видели мои отношения с парнями. То есть я не то, чтобы их скрывала. Мама-то видела вообще, потому что они ко мне домой приходили. А папа просто знал о том, что они есть. И он тоже слышал о том, что они как бы есть, они были, я пыталась, но снова ничего не вышло, я их закончила, эти отношения. И...
С мужчинами?
Да. И я ему сказала, что вот ты как-то спросил, почему не выходит с мужчинами. Я говорю, ну, потому что выходит с женщинами. Не то чтобы я готовила речь, и даже если я готовила, она получилась типа 18 раз короче, это была какая-то выжимка из фраз. Вот да, мне нравятся женщины, сейчас я в отношениях. Если есть какие-то вопросы, если ты чего-то боишься, то спрашивай. И я предполагала, что он будет бояться за сестренку. Насколько я его знаю, у меня было предположение, что он задумается о том, насколько это заразно и станет ли моя 7-летняя сестренка лесбиянкой. Поэтому я решила сразу сказать, что сам факт того, что я лесбиянка и буду говорить об этом, на нее не повлияет. Ну, в смысле, либо она тоже лесбиянка, либо нет. Я на это не повлияю. Ну, в общем, он сказал, ну, я догадывался. Было бы странно не догадываться. Меня все устраивает.
Такой прекрасный ответ.
Разговор закончился. Да, это был прикольный ответ. Я не ожидала от отца такого ответа. Хотя мы с ним на сложные отношения, но они хотя бы проговариваемые. То есть мы лет с 13 ругаемся, но разговариваем.
Угу.
И ну почему-то я все равно ожидала, что он может как бы не очень весело отреагировать или как-нибудь обесценивающе, просто потому что он такой вот... Олицетворение просто электората Путина – это типа накачанный мужик, которого нет особо проблем с репрезентацией своей маскулинности в обществе. Он нравится женщинам, мужчины его уважают. В общем, вот это вот все, Бога он любит, в церковь ходит, Путин его устраивает. Только поэтому я думала, что он может не понять. А, ну нет, больше мы не успели, никак не поговорили. Я решила дать ему время, и где-то через неделю-две, ну в общем, первый раз он... Я не помню, задавал ли он вопросы, но я ему еще раз сказала, что ты можешь задавать вопросы, если есть, и он все-таки спросил про сестренку.
То есть все-таки то, о чем ты говорила и боялась чего, что он спросит.
Да, и потом он сказал, что он не хочет, чтобы я говорила ей сколько-то, пока она не станет подростком. Это спорный для меня момент, и я не считаю, что правильнее ей врать, потому что она знакома с моей девушкой и...
Типа подруга?
Ничего, мы просто никак не говорим, ну, то есть, ну, мы не скрываемся при ней, то есть она знает, что я живу с ней, и, ну, короче. Но детям по барабану уже, как называются ваши отношения, она просто привыкла к тому, что есть девушка, которая постоянно со мной ездит, и она к ней тоже привязана, потому что они уже 4 года знакомы, это половина ее жизни, ей 8.
А с мамой ты сделала подарок на день рождения, я так понимаю, да?
Да. Ну, с папой, получается, он сам выразил желание познакомиться с девушкой. Они поговорили по фейстайму, он ей помахал, а потом позвал в гости. Они, в общем, с ними и его жена, он сказал в тот же вечер жене своей, когда я уехала. Ее ответ ему очень понравился. Она сказала что-то типа, конечно, с женщинами легче.
Мудрая женщина.
Мне кажется, это можно засчитать, как что она тебя поддержала на все 100%.
На все 100. Конечно. Да.
Ну, у них не было никаких проблем. Мы сразу ездили в гости, и мне там очень понравилось. Мне почему-то казалось важным такой галочкой принятия. Это то, что, во-первых, они даже не задавали вопросов о том, что мы спим в одной комнате. Во-вторых, они там как-то делилось так, когда много гостей приезжает, то в баню уходят, типа, мальчики-девочки, а отдельно ходят только женатые замужние пары, и мне они оба по очереди, я же там сначала на одном территории участка встретилась папу, потом его жену через 10 метров, они оба по очереди спросили, типа, вы в баню идете вдвоем, я правильно понимаю? И это тоже было как-то мило, что они не будут делать вид, что мы подруги, они записали нас в пару и, в общем, притворяться не будут.
Это так классно!
Это было очень приятно.
Ну, мне кажется, это, собственно, то главное, чего не хватает любому представителю ЛГБТ-сообщества, чтобы как бы не делали вид, что вы там друзья, подруги, а чтобы люди вокруг понимали, что вы пара, что вы живете вместе, что у вас там серьезные отношения, есть планы и, собственно...
Да даже если не серьезные отношения, просто люди встречаются.
Подтверждает.
Да.
Ну да, он пытался и про, ну там... Да, он про дальнейший план спрашивал, про детей спрашивал, и, в общем, это все без... Он аккуратно пытался, мне кажется, у него был период, когда он пытался понять, есть ли у нас в отношениях такая же дележка, как он стереотипно привык, что кто-то мужик, а кто-то нет. И мне кажется, что он пытался посмотреть. Или это было такое, то есть ты же, наверное, если такая, опять же, российская стереотипная штука, если ты отец, то к мужу, к парню, дочери ты готовишься относиться серьезно. А тут, мне кажется, он не очень понял, как относиться к моей девушке. Типа, посмотреть на нее, если она выглядит очень мускулинно, то относиться к ней как к парню. И я не знаю, короче, мне казалось, у него по глазам было написано, что он в первые две встречи пытается понять, кто кого трахает, если прям грубо говорить. Потом он понял, что это работает, кажется, не так. И все, он просто с ней общается, как... потому что она девушка, которая любит и умеет делать ремонт, и поэтому он ее обожает и...
С папой сошлась, Сэн. Молодец. Просто
да.
Путь к сердцу папы
она
нашла.
Она с женой сошлась, потому что жена любит намазывать людей мазями, кремами, устраивать спа-день. Я этого не люблю, а она любит и это, поэтому она сначала обсуждает с папой ремонт, а потом идет на спа-день с его женой. В общем...
Слушай, ну идеально. Русский тьфу-тьфу-тьфу, просто хочется сказать здесь.
Да, и также, получается, бабушка с дедушкой тоже с его же стороны, с папиной, они тоже приняли... Нормально, я им в этом году сказала. Ну, как нормально?
Волокордина не было, да?
Что мы попадем с ней вместе в ад, сказала бабушка. Но потом добавила, что не то, чтобы ты мой единственный грех, поэтому жаловаться мне не на что.
Ну да, в общем и целом, как будто до этого все рассчитывали попасть в рай.
Ну, она тоже, она выразила желание познакомиться с девушкой, поэтому это планируется. Мама интересно.
Ну, конечно, мама.
Просто это была последовательная история, я поэтому так зашлась. А
Не-не-не, очень интересно, наоборот. Куда несет, туда и лети.
С мамой у нас очень хорошие отношения. То есть, если с папой они сложные большую часть времени. Я даже так скажу, что если бы не сестренка и не его такое принятие ориентации, я бы с ним, наверное, не общалась. Потому что с ним общаться тяжело. И с ним, и с его женой мне общаться достаточно тяжело, тяжело делать это часто, поэтому, если бы не вот этих два фактора, я бы сокращала какое-то общение с ними. А вот с мамой мне просто комфортно. Мы с ней в 9 где-то, у меня было 9, когда родители развелись, там у нас с мамой были какие-то тяжелые периоды подростковые, но, короче, я ей очень доверяла, мы с ней всегда очень классно разговаривали. Ну как, в основном я разговаривала, мама начала говорить уже, ну, в старших классах, может быть. Ну, в общем, я вообще не рассчитывала на непринятие. Еще и потому, что, во-первых, она достаточно толерантно высказывалась об ориентациях вообще, а во-вторых, она как-то в школе прямо сказала мне, я там поругалась с девушкой, которая мне нравилась, которая была, естественно, подругой для всех. И мама сказала, что это было, наверное, в классе в 10-11. Вот ты, мол, там встречаешься с мальчиками класса с 8, я их вижу, и одного ты даже бросила при мне. Я никогда не видела, чтобы ты переживала по этому поводу хотя бы секунду. И то, как ты переживаешь сейчас из-за ссоры с этой подругой, навевает на мысли о том, что так из-за подруг не переживают. И мне казалось, что это, в общем-то, достаточно прямолинейная
Это фраза. Такой разговор в 10 классе, да, у вас произошел?
В 8, кажется, да?
Ну, где-то такое.
Мне просто кажется, что это довольно такое серьезное заявление для подростка, который учится в 10 классе и вот находится в такой ситуации.
Ну, я тогда не решилась продолжать. То есть я убедила, что это не так, что мы подруги. Я была не готова сама. Ну, в общем, из-за вот этих вот таких вот мелочей я вообще не сомневалась в том, что она меня примет. И, в общем, это ее день рождения, значит, то есть полночь с У нее день рождения еще в Рождество, 7 января.
Символизм.
Православно получилось.
И вот мы 6-го, значит, ну, в полночь пьем вино, о чем-то опять говорим, и я в середине разговора просто говорю о том, что, в общем-то, тоже это... Давно надо было сказать, мне прям дурацко, что я тебе не говорила, и дурацко тебе врать, потому что там последние месяцы ты звонишь, спрашиваешь, куда я еду, а я там в час ночи и говорю, что еду к подруге, я у нее останусь жить неделю, и мы поедем вместе в отпуск, и это, в общем, ну, вызывало дискомфорт, потому что я с тобой могу хорошо говорить. Вот, и да, мне нравятся девушки, и сейчас я в отношениях. Ну, типа, она там, зовут ее так-то, и начала уже про девушку рассказывать. Я даже, то есть я даже не делала паузы, потому что я настолько не сомневалась в том, что она примет нормально. А мама дослушала какую-то мою фразу, или даже не дослушала. Короче, я поняла, обратив на нее внимание, что она плачет. И тот разговор я помню уже смутно, но он был о том, что... Вообще, сама формулировка, которая, по-моему, первый раз от нее вышла, это достаточно нормально звучит. Это что-то типа... Это твоя жизнь и твой выбор, но... Ты так категорично говоришь, а ведь, может быть, это изменится, поэтому это, конечно, твоя жизнь и твой выбор, но дай мне возможность думать, что это временно, и что через 10 лет, если ты через 10 лет снова все равно придешь и скажешь, что все равно женщина, то окей. Но дай мне возможность думать, что это изменится.
Здесь скорее мама оставила себе какие-то запасные такие ходы.
Себе.
Да, себе, не тебе абсолютно.
Угу. И вот сначала прозвучало нормально. Ну, в общем, прошло больше 4 лет, и, ну, с этой точки мы не сдвинулись, там были другие разговоры, и это, в общем, про полное игнорирование этой части моей жизни. То есть смысл камин-аута был в том, чтобы я могла честно отвечать по телефону, что происходит, что я делаю, и что мы взяли кухню в рассрочку, это прикольный опыт, я первый раз участвовала в рассрочках. И она каждый раз, когда я называла имя Лиля, у нее была такая минута молчания павшим ангелом просто на войне. И понималось, что, в общем, это вызывало дискомфорт. И в какой-то момент я стала все меньше и меньше говорить. Потом я на это разозлилась и сказала ей где-то через год, типа, ну бесит, ну ты не упомрешь от упоминания имени. Она начала имя слушать нормально, но... И, в общем, она и наводящие вопросы нормальные задает. Правда, потом она, когда она узнала, что девушка старше меня на 6 лет, она... сказала, что считает, что меня совратили.
Естественно.
Она же... Ты же сказала, что она умная. И, естественно, раз она умная и старше, значит, она меня совратила. Только так это работает. И, наверное, живу здесь, вот ее в квартире девушки два с половиной, может, года. Я потерялась во времени, чтобы мы прям вот официально точно живем вместе в одном месте. И мама не приезжала ко мне в гости все это время. Потому что, чтобы приехать ко мне в гости, нужно зайти в эту квартиру. Она приезжала как-то на учебу, она приезжала оформить загранпаспорт сделать, она приезжала на день рождения. Это все было заездами типа с утра до вечера, так что она даже не заходила сюда в туалет сходить перед дорогой. То есть моя версия, что она придумала себе образ старой своротительницы плохой, которая здесь меня держит, и что жизнь моя плохая, или... Ну, в общем, она придумала себе какую-то реальность, которая неизбежно рухнет, как только она увидит, как это все на самом деле происходит. Как только она увидит ее, как только она увидит эту квартиру, как только она коснется рукой дверной ручки, ее вымышленный мир не сможет больше, в общем, существовать так же уверенно, поэтому ей будет тяжело, и она за всех сил отказывается с этой реальностью столкнуться. То есть мы разговариваем нормально, я говорю ей о том, что меня, ну, что меня это бесит, и что я не смогу все время поддерживать коммуникацию такой. То есть я готова коммуницировать сколько угодно через жопу сама лично я с ней, но точно не готова делать это с детьми. Когда-нибудь они появятся, и перед детьми делать вид, что... Ну, не знаю, я даже не представляю, как можно общаться с детьми и вот с такой бабушкой, которая очень бы хотела делать вид, что вторая мама не существует, и никогда ей не было, и дети родились от непорочного зачатия, хотя, в общем-то, рожать их планирую и то не я. В общем, я говорила с ней о том, что когда-нибудь нам придется поговорить уже более категорично, но пока окей, играем вот в такое вот... Сделай вид, что этого не существует.
Прости, я хочу вот маленькую ремарку добавить. Мне кажется, это... Может быть, это прозвучит как-то странно, но Любые, скажем так, отношения детей, которые идут не по тому плану, который себе придумали родители, неважно, это отношения с человеком твоего пола, или это отсутствие отношений, или это отношения с человеком младше-старше, или тем, которые вообще в принципе не нравятся твоим родителям, это какой-то такой сразу крест на их планах по отношению к тебе, как будто, ну, как бы это нескончаемая пуповина, которую мы, как осознанные дети, стараемся ходить к терапевтам и спрашивать их, как ее перерезать, а родители-то со своей стороны ничего не делают. Они тянут за эту пуповину, и они считают, что ты — это продолжение их. И если какие-то твои жизненные установки идут вразрез с тем, как они себе придумали, потому что они через тебя живут свою жизнь вторую, казалось бы, то это сразу настраивает их настолько сильно против тебя. То есть я понимаю, конечно, что там мой там гетеросексуальный опыт не сравнится с опытом, там, допустим, тебя или еще ребят, которые признавались родителям своей ориентации. Ну вот, допустим, я точно так же страдаю от своих родителей, когда они говорят, типа, что вот почему ты все никак не выйдешь замуж, что ты ни с кем не встречаешься и тому подобное. А если с кем-то встречаешься, не то. Если ни с кем не встречаешься, тоже не то. И ты сидишь такой и думаешь, а какого хера я должен вам вообще, в принципе, угождать? Мне комфортно там, допустим, одной, или мне комфортно с мужчиной, с женщиной, да с кем угодно. Но вот именно вот, вот это вот камень преткновения того, что мы пытаемся развиваться и решать наши проблемы с родителями, а они не пытаются этого делать, они считают, что ты должен быть таким, каким они себе придумали тебя, это, конечно, всегда очень расстраивает. И очень хочется быть, конечно, родителями такими, если кто-то выберет для себя роль родителя, который будет как-то, не знаю, чуть более принимающим, что ли, и не ставить каких-то, не знаю, фишек на своих детей в плане их выбора. Это, конечно, очень болезненно, правда. И те люди, которые говорят, что... Даже те, которые там совершили камин-ауты и которые потом говорят, что... Мне на самом деле все равно, просто как бы я сказал, они отказываются со мной общаться, ну и ладно, как бы у меня моя жизнь, у них своя жизнь. Ну как так? Ну в смысле, тебе не может же быть на 100% все равно. Это же все-таки пуповиночка такая маленькая пробивается.
Просто мне кажется, что у меня, в общем, это моя история с родителями, со всеми, кроме мамы. То есть мне бабушка так сказала, что, естественно, у нас были на тебя ожидания. И вот слышишь о том, что ты лесбиянка, и что наши ожидания никогда не сбудутся, там бабушка сказала, что у нее вообще-то был план. Ты такой вот, это надо уметь так запланировать на 3 поколения. Короче, она хотела быть самой молодой мамой, самой молодой бабушкой, самой молодой прабабушкой. Типа это же значит, что нужно... Кучу поколений людей должны были сделать что-то очень быстро, чтобы бабушка галочки поставила. Но там это, тем не менее, она уже это произносила как «жаль, что эти ожидания не исполнятся, и это моя проблема с тем, что они у меня были». Я со своими родственниками, с теми, с кем близко общаюсь, мы с ними прям правда хорошо разговариваем. Я начала эту эпопею лет вот реально в 13, 14, 15, 16. Начала с того, что я просто много плакала и не могла сформулировать, что надо, но потом дошла до того, что говорила им там, вы делали мне больно тогда-то и тогда-то, вы, козлы, так делать было не надо. Там бабушку ругала за то, что они ругали маму после развода и выбирали сторону папу. Я говорила, что в 10 лет я не должна была этого слушать. И там, в общем, мы много разговаривали, и дошло до того, что, ну, они достаточно хорошо начали мне отвечать. То есть мы с бабушкой много обсуждали культуру насилия, например. В общем, мы хорошо говорим, и в какой-то момент... Эти ожидания на меня, они перестали быть чем-то, что меня тревожит вот от какого-то количества родственников. А мама, наоборот, ее очень сильно привязывали к себе. И поэтому, мне кажется, она прожила всю жизнь так, чтобы я не была привязана к дому. Она спрашивала, хочу ли я... Во-первых, она всегда хотела, чтобы я уехала как можно дальше из дома учиться. Чтобы я уже на этом этапе оторвалась. Она как-то спросила, хочу ли я жить с ней по соседству. И так как моя мама всегда соблюдала границы, я сказала «да». Но прям было видно, что ей не понравился этот ответ. Ответ должен был быть «нет, я не хочу тебя видеть постоянно, лучше мы будем видеться раз в год». То есть она, наоборот, оставляла мне очень много свободы, потому что боялась, в общем, что она сделает со мной то же самое, что сделали с ней. То есть она мечтала быть хирургом. И, в общем, ей не дали, и там много было таких вещей, которых с ней поступили дерьмово, и она постаралась сделать все, чтобы со мной было иначе. Мне кажется, что, ну, моя версия, ее семья и даже ее опыт, то есть то, что она все-таки развелась с моим отцом, и там много других жизненных историй, это про то, что она все время отличалась от сверстниц, сверстников и других, и мне кажется, она просто очень-очень устала отличаться, и тем, что я была хорошей девочкой, которой все гордятся, можно было выдохнуть в этом месте хотя бы, что вот со всем, что было там, что старше нее, были проблемы, ну вот все, после меня осталась у меня одна дочь, и с ней проблем не будет. Она нормальная, а даже если не нормальная, то хотя бы социально одобряемая или там это что-то благородное, типа там журналистика какая-нибудь независимая, что она тоже не очень понимает, мне кажется. Ну, в общем, и когда стало понятно ей, что я тоже отличаюсь, что у нее просто нет в жизни вещей, которые как у всех.
Все не как у людей.
Хотя на самом деле они как у всех. То есть, и отчим, все разные, ну, в смысле, в разводе очень много людей в России находится там. И, в общем, много таких вещей. На самом деле у нее как у всех, но просто преподносится это на самом деле как что-то нечто выдающееся. Много аспектов ее биографии. И я тем более. И, в общем, мне кажется, ей сложнее не с тем, что я не... То есть это тоже речь про ожидания. Ожидание mm-hmm. того, что я стану чем-то нормальным хотя бы. Но не совсем. Не стандартные ожидания, в смысле точно выйду замуж, точно рожу. Но, мне кажется, там болезненнее это то, что я снова отличаюсь. Что все равно, все вокруг нее это что-то фриковатое, о котором некомфортно говорить за столом, за ужином.
В предисловии своего подкаста «Мама будет в восторге» ты говоришь, что любому представителю ЛГБТ-сообщества важно быть открытым, чтобы снизить уровень тревоги. Ты какой уровень тревоги имеешь в виду? Уровень своей личной тревоги или уровень тревоги в обществе?
Опять, я очень не люблю обобщения, потому что я не готова, как Карен Шейнян, призывать быть открытыми всех вообще на свете, потому что я понимаю, что это привилегия и роскошь. Быть открытым?
Я бы сказал, что ты не призываешь быть открытыми, ты просто говоришь, что важно быть открытыми, но оставляешь выбор за каждым, в отличие от Карен Шейнян.
Нет, я точно считаю, что открытость снижает тревогу, потому что, опять же, мне кажется, что это не так происходит, что сначала ты делаешь камин-аут, а потом понимаешь, чем это на самом деле было. То есть, по-хорошему, мне кажется, в моем случае, хотя я не уверена, камин-аут случился тогда, когда... мне хотелось перестать чувствовать стыд и неловкость за этот факт моей жизни. То есть это не стыдная часть моей биографии. Понятно, что да, это как будто более интимная часть, чем вынуждены рассказывать о себе гетеросексуальные люди. Но там, на самом деле, они просто могут позволить себе не говорить «я гетеро», просто потому что все вокруг заранее предполагают, что знают, кто их сексуальный интерес. И вот пока я не говорю, все тоже считают, что знают, кто мой предполагаемый сексуальный интерес. Все знают, как задавать мне вопросы. Все знают, что нужно спросить, когда я выйду замуж и когда я рожу. И это постоянное такое столкновение твоей реальности с другой и страх за то, что твоя реальность какая-то ненормальная, если о ней станет известно, это на что-то повлияет. Ты постоянно просчитываешь, на что может повлиять. Я тоже одно время работала в издании для подростков. И понимала, что я с ними, я вообще могу о чем-то говорить или нет. Потом я брала интервью, ну, достаточно много времени проводила с подростками, у которых ВИЧ. И когда они говорили о том, как они, ну, друг с другом, например, сидят в кафе и обсуждают что-то, как только подходит официант, они делают голос тише. Я понимала, что это очень и со мной откликается, что это классная история, и можно было бы сказать им, что вообще-то, ну, много кто переживает подобный опыт. Но я не могу, ну, я не могу им сказать. И много таких вот постоянных ситуаций, в которых ты понимаешь, что как будто нужен микро-камин-аут, либо в этот момент нужно хотя бы тогда понимать, как ты к этому относишься. То есть боишься ты, что это станет известно прямо сейчас? Можешь ли ты сказать внезапно пришедшему мастеру, там, не могу вспомнить какую-нибудь ситуацию с мастером, но получалось так, что, например... Это квартира моей девушки, и саму доставку, например, заказывала она на свое имя, но так как работаю я из дома, встречала это все я, и я делаю это без задней мысли, но потом узнавала, что есть люди, которым бы боялись так делать, потому что это вызовет вопросы, ну, а кто, а почему здесь две женщины, и одна встречает доставку за другую. Один раз я, когда шла открывать, вот у меня возле тут холодильник, и я понимала, что там висит фотография, а я, мне нужно ее убрать, прежде чем зайдет установщик кухни, или не нужно ее убрать?
Ну, а тебе, допустим, важно знать, чтобы установщик, не знаю, крана какого-нибудь, смесителя или чего-то еще, знал, что вы именно пара? Если он просто будет думать, что вы две подруги,
Вот, ну, пускай. То есть, понятно, что он может думать, что мы две подруги, но это был такой вопрос безопасности. А если он гомофоб, и он увидит эти две фотографии, он увидит одну кровать, а может ли он свихнуться настолько, что что-то со мной сделает, а он будет со мной заперт в моей квартире? Это вот, ну, такие скорее мысли.
По поводу открытости. На самом деле, я никогда не думала, что мне придется что-то скрывать от родителей, что связано со мной. Я обычно все наши выпуски, которые выходят, я у себя публикую в Фейсбуке на своей личной странице. Все мои подписчики знают о том, что я веду подкаст о сексе с Антоном вместе, но я всегда скрываю эти посты от бабушек, от теть, от мамы, папы, просто вот чтоб спокойно жилось, знаешь, вот это вот. У меня они как бы люди достаточно консервативные, и лишних вопросов мне не хочется, да и к тому же мне не хочется вообще хоть что-то кому-то объяснять. Я такая, какая я есть, и меня вообще ничего не касается, что они там думают про меня. Я выложила выпуск про жизнь геев в России и забыла скрыть. И папа мне пишет в WhatsApp, скриншот, естественно, то, что ссылку, как ссылку прислать. Скриншот присылает, я там такая пишу, вот, там с моими друзьями геями я устроила такой-то выпуск, ля-ля-ля, 3 рубля. И он такой, это что, ты? Я такая, в смысле, ну так мой же аккаунт. Он такой, а что это, типа? Я такая, в смысле, я говорю, я интервью брала у двух своих друзей про жизнь геев в России. И просто ответ папы меня... Ну, как бы, сколько бы я тысяч раз не разговаривала с ними, он такой, удали меня из друзей. Я такая, я говорю, пап, ты что, серьезно? То есть, типа, что, твои друзья, что ли, это увидят? Ну, то есть, типа, у меня скрыто только для друзей, у меня не публичный пост. Я говорю, вот тебя что, тебя как-то это смущает? Или что, ты заразишься гейством в 53 года от моего поста? Не очень понятно. То есть он не готов даже принимать то, что я разговариваю с кем-то. Не то, что я сама могла бы быть представителем ЛГБТ-сообщества. Что я поговорила с геями где-то там. Кошмар. Просто ужас.
Но ты рассказала папе про функцию, что он может скрыть твои посты и не видеть их в ленте.
Ну, если папа попросил меня удалить его из друзей... Он, видимо, не знает про то, что он может сам меня удалить из друзей.
Я могу такую еще историю короткую рассказать. Есть там приятель, который живет, я живу в Казани, и есть набережные Челны. Не знаю, говорят ли вам что-то они.
Конечно,
но про набережные Челны пишут книги в духе, ну, короче, типа лихие 90-е в основном ассоциируются в Татарстане с набережными Челнами.
Да.
И там живет знакомый гей, и его начали преследовать не очень понятные люди, не очень понятно, на работе ли или в интернете на него что-то нашли, вышли, но они ему дали понять, что они знают, где он работает, и поцарапали ему машину. И когда он об этом говорил, моя первая была мысль, это типа, ну, писать заявление идти, я знаю, какого адвоката, куда написать, проконсультироваться перед этим, потому что что это за хрень вообще? Какого черта вы делаете? Вы совершаете преступление, оно уже даже нифига не абстрактное, не написать мне в комментариях, что там горите в аду геи. Это уже непосредственно преследование, на это можно написать заявление, и, в общем-то, никаких проблем больше с этим нет. А оказалось, что он даже мысли не допускает о том, что можно куда-то обратиться, потому что это все будет означать, что он, в общем-то, гей, что он правда гей, что его никто ни на каком этапе не защитит, и что просто не может быть, что его защитили, и... Казалось так, что он даже не допускает мысли о том, что мне, с ним нельзя так обращаться. И я поняла, что я так далеко ушла от себя ощущения, себя такой же. То есть, естественно, не знаю, подростком в старших классах и в университете я чувствовала себя так же, что если со мной кто-то что-то попытается сделать, я беззащитна. Но сейчас я мысленно нахожусь в очень другом месте, и вот это как раз череда камин-аутов, и в том числе публичные камин-ауты. То есть меня не удивить фактом о том, что я лесбиянка. Нету больше людей, кому вы можете об этом рассказать, и мне станет плохо. Да, мне станет грустно, у меня есть родственники еще, которым я не рассказала, просто потому что их там сразу очень много. Это такое, мне кажется, в России тяжело, что когда говорят про «как ты сделал камин-аут маме-папе», у меня обычно столько вопросов, потому что в России в основном у тебя 3 миллиона родственников, и с какой-то частью из них ты общаешься. Это не обязательно у тебя плохие отношения со всеми. У меня есть родственники, с которыми я хорошо общаюсь, и их типа сразу 9, они там, сыновья, братья, сестры друг друга, поэтому я оттягиваю. То есть меня это заставит провести с ними разговор, но нет больше места, нет больше людей, которым можно рассказать, написать о том, что я лесбиянка, и это сделает мою жизнь хуже. Это можно попытаться сделать мою жизнь хуже, я не знаю, но если это, опять же, уже какое-нибудь правовое поле, то я готова себя защищать, потому что я не чувствую себя беззащитной в таких ситуациях. И мне кажется, что это как раз открытость дает вот это чувство, что со мной нельзя так обращаться. Я точно знаю, как со мной можно обращаться, я точно знаю, что государство может прийти и сказать мне, что я пропагандирую нетрадиционную ориентацию среди несовершеннолетних. Я знаю, как с этим бороться тоже, например. Но я знаю, что да, вот так можно попытаться сделать, но все, как-то просто напугать меня тем, что я лесбиянка, нельзя. И я не знаю, как еще этого можно достичь, кроме как публичностью или как минимум вот этой вот уверенностью в том, что то, что ты лесбиянка, просто факт твоей биографии, как то же, что я вот... То, что я 1.5 метра ростом, триггерит меня больше, чем я лесбиянка. И, в общем, это просто такая же часть.
Обнимаю тебя своими 158 сантиметрами.
Ну, то есть, если возвращаться к моему вопросу, то ты скорее говоришь как раз-таки про личную тревогу и там, внутреннее ощущение себя.
Угу. Там, ну, понятно, что у нас есть этот, вот, как это называют, стресс меньшинств в целом, но это про изоляцию тебя и сообщества, то есть, что вся инфраструктура вокруг тебя существует не для тебя. Это тоже точно, наверное, увеличивает стресс, но вот с этим я не знаю, как помогает бороться. То, что я точно знаю, что я лесбиянка, со мной так нельзя, но будь моя девушка женой в другой стране, здесь все равно я бы там не смогла пользоваться какими-нибудь корпоративными штуками для женатых пар, что-то такое. Это бы скорее, я не знаю, вот это, наверное, не снизило бы тревогу, а вот личную тревогу по мне открытость точно снижает.
На этой ноте я хочу закончить первую нашу часть, и будем сейчас в следующей части говорить про все остальное.